9. В комнате Сола было тесно. Там находилось очень много всякой всячины. На первый взгляд эти вещи были совершенно разнородными и неупорядоченными. В этом отношении его жилище являло собой полную противоположность комнате Гуна. И любой вошедший недоумевал, пока до него не доходило, что ничего здесь не кажется ненужным или неприкаянно валяющимся, а напротив, выглядит любимым. Суровые и негламурные фотографии людей, в основном пожилых, все они были пациентами больницы. Сол указал среди них мистера Эдвардса и миссис Уиллис. Книги «От руководства по клинической медицине Мерка до Коллет», «От каталога выставки «Род человеческий» до Генри Миллера», «От Эдгара Райса Берроуза до Уильяма Берроуза и Джорджа Борроу», «Цыгане в Испании», «Дики Уэльс» и «Зинкали». И репринтная копия подсознательного оккультизма Ностига, что действительно поразило Франца. А также многочисленные вышивки бисером хиппи, американских индейцев и индийцев, аксессуары для курения гашиша, пивная кружка с букетом свежих цветов, оптометрическая таблица, карта Азии и множество картин и рисунков, от по-детски примитивных до геометрических и вызывающе абстрактных. В частности, поразительная абстрактная картина акрилом на черном картоне, которая изобиловала извивающимися формами, цветами драгоценных камней и насекомых, и, казалось, воспроизводила в миниатюре любимый хозяином беспорядок в комнате. Сол указал на нее. «Я нарисовал это под кокаином. Если и есть наркотик, который что-то дает сознанию, а не только отнимает у него, в чем я сомневаюсь, то это кокаин. И если когда-нибудь я снова решу побаловаться дурью, то выберу его». «Снова?» — не скрывая иронии, повторил Гун, кивнув на бумагу и кисет. «Травка — это чепуха», — возразил Сол. «Игрушка, социальная смазка, которую смело можно приравнять к табаку, кофе и прочему чаю. Анслингер, убедив Конгресс включить ее, какими бы соображениями он ни руководствовался, число сильнодействующих наркотиков не на шутку подорвал развитие американского общества и мобильность его классов. Даже так, с явным скепсисом осведомился Гун. «Она определенно не в той же лиге, что алкоголь», — поддержал Соло Франц. «А ведь к нему общество в основном относится благосклонно. По крайней мере, та часть общества, что занимается рекламой. Наше спиртное сделает вас сексуальными, здоровыми и богатыми», — пишут они, расхваливая, например, черный бархат. «Знаешь, Сол, забавно, что в твоей истории фигурировал паральдегид. Когда меня в последний раз отлучали от алкоголя, если воспользоваться этим очень деликатным медицинским выражением, я 3 ночи подряд принимал понемногу паральдегид. Это было поистине чудесно. Такой же эффект, как от алкоголя, когда я его впервые как следует попробовал. Я и не думал, что когда-нибудь еще раз испытаю это ощущение теплого розового сияния». Сол кивнул. «Он действует примерно так же, как и алкоголь, но в отличие от него не разносит так быстро химизм обмена веществ в организме. Так что человек, переутомленный обычной выпивкой, хорошо откликается на него. Но, безусловно, он тоже может вызвать привыкание. Уверен, ты это знаешь. А как вы, ребята, насчет кофейку? У меня, правда, только растворимый». Он быстро поставил чайник и насыпал коричневые кристаллы в разноцветные кружки. «Думаю, ты не станешь возражать, — предположил Гун, — что алкоголь — это естественный наркотик человечества. И оно тысячелетиями экспериментирует с ним, ищет пути использовать его без особого вреда». «Да, и этого времени хватило, чтобы алкоголь истребил тех итальянцев, греков, евреев и прочих обитателей Средиземноморья, у кого имелась к нему особая генетическая слабость. Американским индейцам и эскимосам повезло меньше. Как раз сейчас они проходят этот процесс. Но у конопли, пиота, мака и грибов тоже длительная история». «Да, но одни оказывают более психоделическое, искажающее, а не расширяющее, как ты сказал, сознание действия», — возразил Гун. тогда как алкоголь дает более прямой эффект. От алкоголя тоже бывают галлюцинации. Осторожно возразил Франц. У меня самого случались, хотя, если верить тому, что мне рассказывали, не такие сильные, как от кислоты. Но, как ни странно, только во время ломки, первые 3 дня. В чуланах, темных углах, под столами, но не при очень ярком свете. Я видел черные, а иногда и красные провода толщиной с телефонный шнур, вибрирующие, хлещущие по сторонам. На ум сразу приходили ноги гигантских пауков и тому подобное. Причем я знал, что это галлюцинации. С ними, слава богу, можно было справиться. Их в любой момент можно было разогнать ярким светом. «Выведение из запоя — дело забавное, а иногда и хлопотное», — заметил Сол, разливая кипяток. «Белая горячка у пьющих начинается именно в это время, а не когда они пьют. Уверен, что вы это тоже знаете. Но опасности и страдания отказа от тяжелых наркотиков сильно преувеличены. Это часть мифа. Я узнал об этом, еще будучи санитаром на скорой, в великие дни Хайт-Эшбери, до того, как получил соответствующее образование и стал медбратом. Я бегал там и раздавал таразин хиппи, страдавшим от передозировки или считавшим, что у них была передозировка». «Неужели это правда?» — спросил Франц, принимая чашку с кофе. «Я много раз слышал, что при отказе от героина ломка бывает просто ужасающая». «Часть мифа», — заверил Франц Сол, качнув длинноволосой головой и вручив чашку Гуну, отхлебнул кофе. «Одного из тех самых мифов, которые Анслингер так успешно распространял в 30-е годы. Тогда все чуваки, хорошо преуспевшие на сухом законе, старались заполучить еще более теплые места в сфере борьбы с наркотиками. Когда отправился в Вашингтон, прихватив с собой пару ветеринаров, знавших, как действует допинг на скаковых лошадей, и пачку сенсационных вырезок из мексиканских и центральноамериканских газет об убийствах и изнасилованиях, совершенных батраками, предположительно помешавшимися от марихуаны». «За эту идею ухватились многие писатели», — вставил Франц. «Герой всего раз затягивается странной сигаретой, и тут же у него начинаются дикие галлюцинации, в основном связанные с сексом и кровопролитием. А что, если ввести в странное подполье сюжет, в котором фигурировало бы управление по борьбе с наркотиками?» Задумчиво добавил он, обращаясь не столько к собеседникам, сколько к себе. «Это мысль». «И мучительная ломка в ходе абстиненции была частью этой мифологической картины», — продолжил Сол. «Так что, когда битники, хиппи и им подобные начали принимать наркотики в знак протеста против порядка вещей и родительского диктата, у них и начались те самые ужасные галлюцинации и ломка синдрома отмены, которые были описаны в выдуманных полицейских мифах и убедительно обещаны им». Он криво усмехнулся. «Знаете, иногда я думаю, что это очень похоже на долгосрочное воздействие военной пропаганды на немцев. Во время Второй мировой войны они действительно совершили все те зверства, в которых их в основном ложно обвиняли в Первую мировую войну и даже превзошли их. Не люблю говорить это вслух, но люди всегда стремятся оправдать худшие ожидания». «Сходство эпохи хиппи с нацистами СС проявилось в истории семьи Мэнсона». «Как бы там ни было, — подытожил Сол, — все это я изучил на практике, когда глубокими ночами метался по Эшбери и ректально вводил таразин увядающим деткам цветов. Делать им нормальные инъекции шприцем я не мог, потому что у меня еще не было сестринского диплома». «Вот так-то я и познакомился с Солом», — задумчиво сказал Гун. «Но ректальное введение таразина я применял не к Гуну», — уточнил Сол. «Это было бы слишком романтично. Передозировка случилась у одного из его приятелей, который позвонил ему, а уже Гун позвонил нам. И да, действительно, тогда мы и познакомились». «Моему приятелю это прекрасно помогло», — вставил Гун. «А как вы оба познакомились с Кэл?» — спросил Франц. «Когда она поселилась здесь?» — ответил Гун.
«На первых порах нам показалось, будто на нас снизошла тишина», — мечтательным тоном сообщил Сол. «Предыдущий обитатель ее квартиры был чересчур шумным даже для этого дома. А потом к популяции присоединилась очень тихая, но музыкальная мышка», — сказал Гун. «Довольно скоро мы заметили, что откуда-то доносятся звуки флейты, по крайней мере, мы так решили. Но музыка была такая тихая, что мы никак не могли понять, не мерещится ли нам». «Тогда же», — подхватил Сол, — «мы начали замечать привлекательную, неразговорчивую, очень вежливую девушку, которая приходила и уходила в 4 часа, всегда в одиночестве, и всегда очень осторожно открывала и закрывала дверь лифта. А однажды вечером мы отправились в дом ветеранов слушать квартеты Бетховена», — перехватил инициативу Гун, — «и увидели ее в зале. Мы тут же представились ей. И оказалось, что мы все трое хотели познакомиться», — добавил Сол, — «а к концу концерта уже были друзьями». «Ну а в следующий уикенд мы помогали ей ремонтировать квартиру», — закончил Гун, — «и можно было подумать, что мы знакомы уже много лет».
«Может быть, вернее будет сказать, она была с нами знакома», — уточнил Сол. «Мы еще долго и понемногу узнавали подробности ее биографии, о невероятной гиперзащищенности, в которой ее держали, о трудностях в отношениях с матерью,
о том, как тяжело сказалась на ней смерть отца», — вставил Сол.
«И как решительно она была настроена самостоятельно управлять своей жизнью»,
— Сол пожал плечами. «И изучать эту самую жизнь», — он поднял взгляд на Франца.
«Мы лишь много позже узнали, насколько она чувствительна под маской холодной уравновешенности и какими еще способностями обладает, помимо музыкальных».
Франц кивнул и посмотрел на Сола. «Ну что, ты дозрел до того, чтобы рассказать ту историю о ней, к которой никак не решишься приступить?»
«А с чего ты взял, что история будет о ней?»
«С того, что ты взглянул на нее там, за столом, и осекся на полуслове», — объяснил Франц. «А потом никак не решался прямо пригласить меня, пока не уверился, что она не придет».
«Вы писатели башковитые парни», — отметил Сол. «История, в общем-то, такая, литературная. Ну, а ты впрямь вроде как писатель, сочинитель сверхъестественных ужасов. После твоего похода на Корона Хайтс мне тоже захотелось высказаться. Тот же самый мир неведомого, только страна в нем другая».
Франца подмывала ответить: «Я именно этого и ожидал», но он сдержался.